Отношения с женщинами. В отношениях с женщинами Гитлер обнаруживал такое же отсутствие любви, нежности или сострадания, как и в отношениях с мужчинами. Это утверждение как будто противоречит факту привязанности Гитлера к матери. Однако, если предположить, что привязанность эта была злокачественной по своему типу, то есть холодной и безличной, для нас не будет неожиданности, что и в дальнейшем его отношения с женщинами носили такой же характер. Женщин, к которым Гитлер проявлял интерес, можно разделить на две категории, различающиеся главным образом по их социальному статусу. Во-первых, респектабельные женщины, то есть богатые, занимавшие высокое положение в обществе, или известные актрисы. Во-вторых, женщины, стоявшие ниже него на социальной лестнице. Например, его племянница Гелли Раубаль или Ева Браун, его многолетняя возлюбленная. Его поведение и чувства, которые он испытывал по отношению к представительницам этих групп, были совершенно различными. Среди женщин, принадлежавших первой группе, были немолодые, богатые мюнхенские дамы, относившиеся к нему дружески и дарившие многочисленные подарки для партии и для него лично. Что более важно, они приобщали его к великосветской жизни и обучали хорошим манерам. Он вежливо принимал их дары и их восхищение, но никогда не вступил ни с одной из них в связь и не испытывал по отношению к ним никаких эротических переживаний. Это были в его жизни фигуры материнского типа. Были и другие женщины, стоявшие в социальном отношении выше него, с которыми он был всегда робок и застенчив. Прототипом такого рода отношений послужило его юношеское увлечение еще в Линце привлекательной девушкой из высшего класса по имени Стефания. Как свидетельствует Кубичек, он часами бродил около ее дома и старался встретить ее на прогулках, но никогда не осмеливался с ней заговорить и не пытался сделать так, чтобы их кто-нибудь познакомил. В конце концов он послал ей письмо, в котором писал, что хочет на ней жениться, но только позже, когда чего-нибудь добьется в жизни. Письмо было без подписи. Все это поведение, отмеченное полным отсутствием чувства реальности, можно объяснить его юношеской незрелостью. Но по свидетельству многих лиц, в частности Ханштенгля и Шпеера, такую же застенчивость он проявлял в отношениях с некоторыми женщинами и в последующие годы. Похоже, что женщинами, которые его волновали, он восхищался издалека. Еще в Мюнхене он любил смотреть на привлекательных женщин. Придя к власти, он любил видеть вокруг себя красавиц. Чаще всего это были киноактрисы. Нет данных, что у него с кем-нибудь из них был роман. По отношению к этим женщинам Гитлер вел себя как выпускник школы танцев на прощальном вечере. Он был смущенно предупредительным, действовал строго по правилам, отпускал ровно положенное число комплиментов, встречал, провожал и на австрийский манер целовал руку. Кроме того, были женщины, которыми он не восхищался, которых не уважал, такие как Гелли Раубаль и Ева Браун. Они ему подчинялись. С женщинами этого типа он, судя по всему, обычно вступал в связь. Половая жизнь Гитлера была предметом самых различных спекуляций. Многие авторы утверждают, что он был гомосексуалистом, но соответствующих свидетельств нет. И кажется, это было не так. С другой стороны, ничем не подтверждено, что его половая жизнь была нормальной и что вообще он не был импотентом. Основным источником сведений об этой сфере жизни Гитлера является воспоминание Ханштенгля, который в 20-е и в начале 30-х годов провел с ним немало времени в Мюнхене и Берлине. Ханштенгль передает слова, сказанные Гелли Раубаль, своей подруге. «Мой дядя — чудовище. Невозможно представить, чего он у меня требует». Это косвенным образом подтверждает другая история, рассказанная Ханштенглю Шварцем, казначеем Национал-социалистической партии в 20-е годы. Казначеем Национал-социалистической партии в 20-е годы. Как тот утверждал, Гитлера шантажировал человек, завладевший порнографическими рисунками, на которых Гитлер изобразил Гелли в таких позах, который отказалась бы принимать любая профессиональная натурщица. Гитлер распорядился выдать требуемую сумму, но не позволил уничтожить рисунки. Они хранились затем в его сейфе в коричневом доме. Никто не знает, что на них было изображено, но вряд ли это была просто обнаженная Гелли, ибо в Мюнхене 20-х годов такой сюжет не мог быть достаточно компрометирующим, чтобы шантажировать Гитлера. Вероятно, сюжеты рисунков были связаны с какими-то извращениями, и сексуальные наклонности Гитлера носили ненормальный характер. Но мы не можем с уверенностью сказать, что Гитлер был абсолютно не способен совершать нормальный половой акт, как это утверждает Ханштельгль. Однако можно предположить, что сексуальные привычки такого холодного, внутренне скованного человека с явными садистскими и некрофильскими наклонностями, каким был Гитлер, носили извращенный характер. Впрочем, вряд ли стоит при отсутствии данных пытаться представить детальную картину его сексуальных предпочтений. Я думаю, что как минимум можно быть уверенным, что с женщинами, которые в социальном плане стояли ниже его, сексуальные отношения складывались по анально-садистскому типу, а с женщинами, вызывавшими его восхищение, по мазохистскому. Мы также ничего не знаем о его сексуальных отношениях с Евой Браун, но нам известно довольно много об их взаимоотношениях на эмоциональном уровне. Совершенно ясно, что он с ней абсолютно не церемонился. Об этом свидетельствуют, например, подарки, которые он дарил ей ко дню рождения. Он просто каждый раз приказывал своему адъютанту купить какие-нибудь дешевые украшения и дежурный букет цветов. Вообще Гитлер не обращал внимания на чувства. В ее присутствии он рассуждал о женщинах так, будто ее не было рядом. У мужчины с высоким интеллектом должна быть примитивная и глупая женщина, говорил он. Интересным документом, свидетельствующим об отношении Гитлера к Еве Браун, является ее дневник. И хотя местами ее почерк неразборчив, там можно прочитать примерно следующее. 11 марта 1935 года. Я хочу только одного. Тяжело заболеть, чтобы не видеть его хотя бы неделю. Почему со мной ничего не случится? Зачем мне все это? Если бы я его никогда не встречала. Я в отчаянии. Я снова покупаю снотворные порошки, чтобы забыться и больше об этом не думать. Иногда я жалею, что не связалась с дьяволом. Я уверена, что с ним было бы лучше, чем здесь». 3 часа ждала я перед входом в Карлтон, чтобы увидеть, как он принес цветы, и повел ее обедать. Приписка 6 марта «Больное воображение». «Он использует меня только для определенных целей, иначе это невозможно». Позднее добавлена «чушь». «Когда он говорит, что любит меня, это минутное настроение. Это как обещание, которое он никогда не выполняет». 1 апреля 1935 года. «Вчера вечером он пригласил нас Фиер Ярисцейтен, ресторан в Мюнхене. Я должна была сидеть с ним рядом 3 часа и не могла сказать ему ни слова. Прощаясь, он дал мне, как это уже однажды было, конверт с деньгами. Как было бы приятно, если бы он еще приписал несколько теплых слов. Это бы доставило бы мне такое удовольствие. Но он об этом не думает. 28 мая 1935 года. Я только что отправила ему письмо, которое для меня очень важно». «Будет ли он неразборчиво? Что ж, посмотрим. Если я не получу ответа сегодня, к 10 вечера, я просто приму мои 25 таблеток и незаметно засну. Разве это любовь, как он меня часто уверяет, если он в течение 3 месяцев не сказал мне ласкового слова? Господи, я боюсь, что он не ответит сегодня. Если бы кто-нибудь мне помог, все так ужасно и безнадежно». «Наверное, мое письмо пришло в неподходящий момент. Может быть, я не должна была ему писать? Как бы то ни было, неизвестность сносить труднее, чем внезапный конец. Я решила принять 35 таблеток. Теперь это уже наверняка. Если бы он хотя бы попросил кого-нибудь мне позвонить». В том же дневнике она жалуется, что он не купил ей ко дню рождения того, чего она так хотела – маленькую собачку и одежду, а лишь велел кому-то принести ей цветы. Она сама купила себе украшений примерно на 20 марок в надежде, что ему, по крайней мере, будет приятно, когда она появится в них. Есть свидетельства, что поведение Гитлера по отношению к женщинам, которые ему по-настоящему нравились, носило мазохистский характер. Ханкштенгель рассказывает, что однажды Гитлер пришел к нему в гости, и когда хозяин на минуту вышел из комнаты, он бросился на колени перед его женой, миссис Ханфштенгль. Сказал он, что он ее раб, и стал корить судьбу за то, что он так поздно встретил ее в своей жизни. Главное в этом эпизоде – мазохистское поведение Гитлера – подтверждается документом, который удалось отыскать Лангеру. Известная киноактриса Рената Мюллер рассказала своему режиссеру Цейслеру о том, что случилось в тот вечер, когда она была приглашена в резиденцию канцлера. Она была уверена, что он хочет с ней переспать. Они оба уже разделись и вроде бы собирались лечь, когда Гитлер внезапно повалился на пол и стал умолять, чтобы она его ударила. Она не решилась, но он просил ее. Говорил, что он ни на что не годится, обвинял себя во всех грехах и униженно ползал перед ней, как в агонии. Сцена эта стала для нее невыносимой, и она в конце концов вняла его уговором и ударила его. Это его страшно возбудило, и он просил еще и еще, бормоча, что это больше, чем он мог ожидать, что он недостоин находиться с ней в одной комнате. Она продолжала его бить, и он все больше приходил в возбуждение». Вскоре после этого Рената Мюллер покончила с собой. Были и другие женщины из высшего класса, про которых говорили, что у них был роман с Гитлером. Но мы не знаем, как далеко заходили эти отношения. Примечательно, что многие женщины, бывшие в близких отношениях с Гитлером, покончили или пытались покончить жизнь самоубийством. Гелли Раубаль, Ева Браун дважды, Рената Мюллер, Юнити Митфорд, и еще несколько более сомнительных случаев, о которых упоминает Мазер. Похоже, что деструктивность Гитлера имела отношение к этим самоубийствам. Какой бы ни была природа извращенных сексуальных наклонностей Гитлера, какими бы ни были подробности, знание о них мало добавляет к тому, что мы уже о нем знаем. Более того, нам приходится оценивать достоверность имеющихся скудных данных об этой сфере его жизни, рассматривая их сквозь призму его характера.